— Уймитесь, — сказал он. — У вас еще немало лет впереди. — Могу сказать, сколько, если хотите.
Кибл, с трудом глотая воздух, умудрился потрясти головой.
— Дать вам воды.
— Звякнул колокольчик на двери. Глаза у Кибла закатились. Смерть решил, что он перед этим человеком несколько в долгу. Нельзя, чтобы юноша терял клиентуру. Очевидно, что клиентурой все люди очень дорожат. Смерть раздвинул бисерную занавеску и прошествовал в приемную, где маленькая толстячка, сильно походившая на сердитый каравай, колотила по прилавку пикшей.
— Насчет места кухарки в университете, — сказала она. — Вы говорили, хорошая работа? А там стыд и срам. Студенты такие номера откалывают, и я требую. Я хочу, чтобы вы... Я не...
И умолкла.
— Стойте-ка,
— сказала она, хотя чувствовала, что душа ее к беседе не лежит.
— Вы же вроде не Кибл.
Смерть смотрел на нее молча. Он еще никогда не сталкивался с неудовлетворенным клиентом. И растерялся, а затем сдался вовсе.
— Прочь, черная полночная корга, — сказал он.
Кухаркины глазки сузились.
— Это тебе кто тут? Позвоночник и рога?
— с упреком вопросила она и снова грохнула по прилавку рыбиной.
— Ты посмотри, а! Вчера была моя постельная грелка, а с утра уже рыба! Это что ж такое-то?
— Да разорвут все демоны ада твою живую душу, если ты не уберешься отсюда сию же минуту!
— еще раз попробовал смерть.
— Насчет этого не знаю. Но как же, грелка-то моя. Почтенной женщине там не место, они пытались...
— Если ты согласишься уйти, — в отчаянии сказал смерть, — я дам тебе денег.
— Сколько?
— спросила кухарка с такой скоростью, что обогнала бы атакующую гремучую змею и неприятно поразила бы молнию. Смерть выудил кошель и высыпал на прилавок горку потемневших от патины монет. Кухарка воззрилась на них с большим подозрением.
— А теперь уйди сей же миг, — сказал смерть и прибавил. — Пока обжигающие ветра вечности не опалили твою никчемную тушу.
— Я всем уже расскажу,
— мрачно пообещала кухарка, выходя из лавки. Смерть сделал вывод, что ни одна его угроза не может тягаться с этой. Он опять прошествовал сквозь занавеску. Расплывшийся в кресле Кибл придушенно булькнул.
— Так это правда,
— сказал он.
— А я думал, вы ночной кошмар.
— Я бы мог и обидеться, — заметил смерть.
— Вы правда смерть?
— Да.
— Что же вы сразу не сказали?
— Обычно люди предпочитают, чтобы я об этом умалчивал.
Истерически хихикая, Кибл принялся рыться в бумагах.
— Хотите сменить занятие? — спросил он. — Зубная фея, водяной дух, песочный человек?
— Не говорите глупостей. Я просто чувствую, что хочу перемен.
Лихорадочные раскопки, наконец, принесли Киблу искомую бумагу. Он маниакально захохотал и сунул ее смерти в руки. Тот прочел.
— Это работа? Людям за это платят?
Да — да-да, вы сходите, поговорите с ним. Вы ему как раз подойдете. Только не говорите, что это я вас прислал.
Бинки стремительным галопом мчалась сквозь ночь, и диск разворачивался далеко под ее копытами. Мор теперь обнаружил, что меч достает дальше, чем он думал. Меч достает до самых звезд. И Мор замахнулся мечом через глубины космоса, вонзил его в сердце желтого карлика, и тот весьма удовлетворительным манером вспыхнул сверхновой. Мор стоял в седле и крутил меч над головой и смеялся, а голубое пламя разлеталось веером по небу, а за ним тянулся след из тьмы и углей. И меч не останавливался. Мор сопротивлялся, но меч рассекал горизонт и стирал горы и осушал моря, и притворял зеленые леса в гниль и пепел. Мор услышал позади голоса и обернулся, и тогда вскрикнули и замолкли его друзья и родные. Пыльные бури кружили над мертвой землей, а Мор все старался разжать хватку, но меч, обжигающим льдом, пылал в ладони, и тащил Мора за собой в танцы, что не закончится, пока не исчезнет все живое. И это время настало, и Мор стоял один, и подле него был только смерть, который сказал: «Отлично поработал, юноша!» А Мор сказал: «Мор!
Мор! Мор! Просыпайся!»
Мор всплыл медленно, точно труп в пруду. Он противился, цеплялся за подушку из-за ужаса грезы, но кто-то настойчиво дергал его за ухо.
—
сказал Мор.
— Мор! Че такое? Мор! Папа!
Мор открыл глаза и без тени мысли уставился в лицо Изабель. А затем события ночи огрели его по башке, как носок, набитый мокрым песком. Все еще обвитый ошметками сна, Мор сбросил ноги с кровати.
— Да, ага, — сказал он. — Я прямо сейчас иду к нему. — Его нет! Альберт с ума сходит!
Изабель стояла у постели, теребя в руках носовой платок.
— Мор, а вдруг с ним что-то плохое случилось?
Он одарил ее еще одним пустым взглядом.
— Что ты несешь? Не дури, — сказал Мор. — Он же смерть!
И почесался. Кожа была горяча и суха, и зудела.
Но он никогда не отлучался так надолго. Даже когда была эта большая эпидемия в псевдополисе. Ему же утром надо быть здесь, бухгалтерию подбивать и фокусировку вычислять, и...
Мор схватил ее за плечи. — Хорошо, хорошо, — сказал он как можно утешительнее. — Я уверен, что с ним все нормально. Ты только уймись, я пойду и проверю. — Почему ты жмуришься?
— Мор, пожалуйста, надень что-нибудь,
— пролепетала Изабель. Мор оглядел себя.
— Извини,
— коротко ответил он. — Я не сообразил.
— А кто меня укладывал?
— Я,
— сказала она. — Но я отворачивалась.
Мор натянул бриджи, накинул рубашку и ринулся в кабинет смерти. А Изабель бежала за ним по пятам. В кабинете был Альберт. Перепрыгивал с ноги на ногу, точно утка на сковороде. Когда вошел Мор, гримасу старика почти можно было принять за благодарность. В изумлении Мор увидел, что в глазах у Альберта стоят слезы.
— В его кресле никто не сидел,
— проныл Альберт.
— А это, извини, так важно?
— спросил Мор. — Мой дед сутками не возвращался домой, если у него на рынке случалась выгодная сделка.
— Но он же всегда здесь,
— сказал Альберт.
— Каждое утро, сколько я его знаю, сидит за столом, высчитывает точки пересечения орбит. У него такая работа, он бы ее не пропустил.
— Ну, орбиты могут пару дней позаботиться о себе сами, — сказал Мор. В комнате явственно похолодало. Так он понял, что ошибся. Поглядел, какие у них лица.
— Не могут?
— спросил он. Обе головы качнулись.
— Если не вычислить точки пересечения орбит как положено, нарушится равновесие,
— сказала Изабель.
— И тогда что угодно может случиться.
— Он тебе не объяснял?
— спросил Альберт.
— Да не очень. Я только практическую часть осваивал. Он сказал, что теорию потом, — ответил Мор.
Изабель разрыдалась. Альберт взял Мора за плечо и, весьма театрально поиграв бровями, дал понять, что им двоим надлежит посовещаться в уголке. Мор неохотно побрел за Альбертом. Старик порылся в карманах и, в конце концов, добыл потрепанный бумажный пакет.
— Мятную постилку?
— осведомился он. Мор потряс головой.
— Он тебе не рассказывал про орбиты?
— спросил Альберт. Мор снова потряс головой. Альберт пососал постилку. С таким чавканьем вынимают затычку в ванне бога.
— Тебе сколько лет, парень?
— Мор. — 16.
— Парнишке надобно до 16 кое-что узнать, — сказал Альберт, через плечо глядя на Изабель, которая рыдала в кресле смерти.
— А про это я знаю. Мне отец все рассказал, когда мы водили таргов на вязку. Если мужчина и женщина...
— Я про Вселенную,
— поспешно перебил его Альберт.
— Ты когда-нибудь об этом думал?
— Я знаю, что диск плывет в космосе на спинах четырех слонов, которые стоят на панцире великого Атуина, — сказал Мор.
— Это лишь малая часть. Я про целую Вселенную времени и пространства, и жизни, и смерти, и дня, и ночи, и всего на свете.
— Не могу сказать, что много об этом думал, — ответил Мор.
— Да, и зря. — В общем, точки пересечения орбит — это про то же самое. Они держат смерть в узде. Понимаешь? Не его, не смерть, а саму смерть.